Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 5 минут, четверг, октябрь, день 12-й. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте! Семь баллов пробки в Москве, и по МКАД в основном эти пробки есть еще и внутри Садового кольца. Не стоит заезжать в центр. Просто не стоит, потому что там ужасно просто и все. Хотел рифмовать, типа, мол, внутри Садового кольца не стоит заезжать в центр, чтобы не увидеть этого, ну понимаешь, да, конца, этого конца движения. Все пытаюсь замерить свой пульс, ничего не понимаю. То 94, то 51. Это какое-то, наверное, прединфарктное состояние. Самый раз для моего эфира, я так понимаю. Ладно. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-48, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Меня тут же спрашивает Валар Маргулис. Сегодня без Матильды, надеюсь. Мне вообще нравится посыл этих людей. Если ты не хочешь, чтобы я говорил о Матильде, какого черта ты начинаешь о ней говорить? Хочется спросить. Ну, только вот просто. Пожалуйста, не говори о Матильде, хорошо? Зачем об этом говорить? Хочешь о чем-то не говорить, не упоминай об этом. Что, не учили в школе, что ли? Валар Маргулис. Ты вроде бы назвались-то Валар Маргулис, да, там, безликий, вроде умный. А что это такое? Провоцируете меня, ах вы маленькие провокаторы. На самом деле, провоцируй, не провоцируй. Патриарх Кирилл прокомментировал Матильду, поэтому нам так или иначе придется о ней говорить, наверное, сегодня. Но я не думаю, что я с этого хотел начать, я вообще с другого хотел начать. Я хотел начать с разговора дагестанских матерей, если вы не против. Ну, в смысле, вы не знаете, что ли, такой интернет-мем теперь распространился изо всех сил в интернете же? Ну, если говорить откровенно, то пользователь Twitter под ником Walker Ivan, ну, типа Walker Ivan, опубликовал видеоскриншот из родительского чата WhatsApp, в котором мамы учеников дагестанской школы обсуждают домашнее задание. Это вот сейчас очень смешно, да, и все об этом сейчас говорят в интернете, и все очень сильно смеются. Вот я вам включаю.
Девочка, скажите, пожалуйста, что дали задом?
Я хочу удалиться от вашей группы, как вы мне все надоели. Вот.
Я тоже не понимаю, Влад, для чего вы дети в школу отправляют? Чтобы родители на WhatsApp сидели, что ли, домашние задания спрашивать это все? А для какого хрена вы дети в школу отправляют по WhatsApp? Спешили, ушли, звону звонили и бегом вышли из класса. Так разве бывает, что ли? Пусть нормально сидят в классе и смотрят, какие задания дают и что дают.
Задом ничего не дали, только все вперед.
Блин, я падаю, блин. Столько домашней работы им дают, окружающий мир 5 листов дали, блин. Рисовать, заполнять, листья клеить. Им вообще обнаглели. С ума сходят, что ли, они. Из детей вунтеркиндами, блин, хотят сделать...
Ну, вот такая вот история. Вот такая вот история. Сейчас все фейк форсят в сети, просто кому-то юморную шутку сделали, пишет DMC. Не знаю, но я попытался разобраться в этом, поговорил с людьми. Не то, чтобы мне интересна была конкретно эта школа и конкретно в Дагестане. Ну, короче говоря, мои знакомые, у кого есть дети, они говорят, что во многих... сейчас все родители общаются вот так вот через Telegram, через WhatsApp. И много чего у них бывает там довольно смешного и интересного. То есть... чего бы ты не ожидал от родителей, а там это происходит. То есть родители вообще люди странные, некоторые. И это заметно, если ты человек не сильно странный, это заметно тебе становится. Потому что тебе приходится общаться. Раньше как родители общались, да? Придут один раз на родительское собрание, увидятся там, поненавидят немножко друг друга, ну и разойдутся. А сейчас... постоянное общение, постоянный контакт. Очень смешно, говорит Криштоп. Ну да, там весело подтверждаю. Ну давайте и вы расскажете. Вы же наверняка стоите в этих чатах, у вас есть дети. Что-нибудь повеселите нас. Серьезно. У меня-то нет детей, никто не ходит в школу. Соответственно, я в таких чатах не тусуюсь. А это интересно. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алексей, извините, здравствуйте. посмеялся. Мне напомнило это мою жену, она, они тоже сидят в классе в WhatsApp. И тоже моя жена, господи, как бы мне оттуда удалиться.
Да, да, то же самое. А что, что, почему все хотят оттуда удалиться? Почему?
Да, ну, есть некоторые мамаши, папаши, которые жутко, жутко неадекватные, там, говорят, где-то найти тетрадочку желтую в клеточку, в полосочку, пишут и в час, и в два, и в три ночи, WhatsApp этот постоянно, постоянно
трещит. Ага, люди просто хотят общаться, они не могут без общения, они не могут, они хотят, они советуются по всем поводам. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Алексей, приветствую, Михаил.
Да, Михаил.
У меня дочка 4 годика и сын 15 лет, то есть что и в садике есть группа, и в лицее. И хочу рассказать, недавно была ситуация, день учителя. Родители начали за коньяк, за конфеты, то есть как бы по итогу все это просто закончилось и ничем не закончилось. Ну...
Не совсем я понял, конечно, развязку этой истории, но спасибо. Но спасибо, я не совсем понял, то есть все закончилось, все когда-то заканчивается. Все мы смертны, наша жизнь конечна. А конечности же... да. Все правильно, о конечности жизни мы будем говорить чуть позже. Про российскую туристку в Доминикане поговорим, которая голову размозжила знаком, когда она из машины высовывалась. Вот прям несколько минут подождите, мы будем об этом говорить. Очень интересно. 7373948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Здравствуйте, Павел.
Да, Павел.
Вы знаете, вот старший ребенок в третьем классе, а дочь пошла в первый. И, значит, там есть чат WhatsApp, вот, в который первый... старший, там вообще порядок, все по делу, все очень удобно и так далее.
Да.
А первый класс такой балаган, что уже все переругались. Я хочу сказать, что все зависит от людей. То есть люди те же самые, что в WhatsApp, что и вживую.
Понял, понял, понял. Спасибо большое. Ты СМДК, что ли, новости читаешь, пишет Александр? Да не, вот в Яндекс можете зайти, посмотреть, можете в Медиаметриксе посмотреть, можете на наш сайт, говорит Москва, зайти посмотреть. В общем-то, новостное пространство, оно примерно одинаковое везде. Это бабьи сплетни, говорит Санчиксон. Такой отстой, пишет Санчиксон. А чем отличается наше общение здесь? От этих сплетен. Вообще, я вам больше скажу, все новости изначально сплетни. Сначала слух, потом новость, когда она находит подтверждение. И если уж вы такие любители пописать мне в Телеграм, когда я что-то говорю, а чем вы, в общем-то, отличаетесь, да? Когда я говорю, как вы думаете, почему этот самолет упал? И вот Санчиксон и другие мне начинают, там, я думаю, что упал самолет. Мы-то про политику размышляем, пишет Санчиксон. Какая разница? Я понимаю, нам как бы удобнее размышлять о политике, о социальных каких-то реформах, еще о чем-то. Почему? Потому что нам немного стыдно обсуждать какой-то бабий треп, типа того. Но ведь по сути... Это тот же самый трёп, просто на тему политики. Элементарное, да, вот объяснение. Вы влияете своим разговором на эту политику? Нет. Соответственно, это просто ля-ля. Мы просто здесь ля-ля. Вот просто разговариваем. Понимаете, о чем я говорю? Да, безусловно, когда я собираю какие-то, ну там, голосования, еще что-то, на это могут обратить внимание. Некое настроение общественности, да, имеет значение. Но в целом, вот эти оценки там, я считаю, что на самом деле сейчас президенту следует... Да, я так и вижу, как Владимир Владимирович слушает радио «Говорит Москва» и прямо ждет совета от наших слушателей. Я прямо жду... Вот это интересно. Так и поступим. Да. Да ладно, нам надо выходить из Сирии. Да, похоже, нам пора выходить из Сирии. Этот человек молодец. Да, молодец. Так оно, вы так это видите? Ладно, пошли про туристок поговорим, правда? Женщины о низменном, а мужчины о высоком, Ренатус говорит. Ага, вот у вас Набиуллина премьер-министром станет, потом будете мне рассказывать о низменном и высоком. Неудачники вообще. У вас Советом Федерации рулит женщина, понятно? У вас Советом Федерации рулит женщина. Самая цитируемый депутат женщина, Поклонская. Да, что еще вам рассказать? Кто ты хочешь... Яровая тоже. Ну, сейчас Поклонская. Женщина, да, выдает. Милонов протух вообще. Где Жириновский? Нет Жириновского. Исчез Жириновский, понял? Вообще ничего не происходит. Сейчас вся повестка, она у нас пропитана вот этой женской тематикой абсолютно. Женщины, женщины, женщины. Все формируют в России женщины. Ну, и как бы руководит, понятное дело. Если нужно, всех приструнит президент. Ну, если нужно. Но Но он не вмешивается в эти дрязги, зачем ему вмешиваться, правильно? И поэтому все, женщины, везде женщины. Женщины сказали, женщины пошли его, но Навального жена говорит, куда ему идти. Все понятно, везде женщины рулят. Ладно, пошли дальше. О чем я хотел говорить? Черт побери. А, Доминикана. Значит, короче, история. В интернете появился ролик. История такая. 35-летняя, потом уже выяснилось, женщина в трусах, без лифчика. Где-то заблюрена грудь, где-то не заблюрена. Мне повезло, я видел не заблюренную. Высовывается в окно автомобиля в той самой Доминикане. Ее подруга едет за рулем и снимает на видео, как-то высовывается. Она типа «Ууу, как классно!» И в определенный момент, когда она делает «Ууу, классно!» Она наполовину, понимаете, в машине, наполовину на улице. Ей сносит голову знаком. Бам! Бам! И разносит ей голову, и она умирает. И она умирает. И все по этому поводу сейчас, разговаривают, спорят, хорошо ли, плохо ли. Не знаю. Не знаю, хорошо ли, плохо ли. Говорят, что она занималась продажей недвижимости. Жила вроде бы не в России, а может быть и в России частично жила, продавала недвижимость в разных зарубежных странах. Не суть. Суть в другом. Суть в том, что это разговор о конечности жизни. Вот о чем. Это разговор вообще о смысле жизни. Вы понимаете, с одной стороны, мы, конечно, должны посочувствовать особенно той подруге, которая это все сняла на видео. Для нее это шоковое состояние ужасно, представляете? С другой стороны, вызывает ли у вас жалость человек, который высунул голову в машину и делает «Уууу!» Ему отрывают голову закономерно абсолютно. Ну, не знаю. По-моему, любой здравомыслящий человек скажет, ну, в общем, она стремилась к этому, она, наверное, хотела что-то подобное изобразить. Вряд ли она хотела прям умереть, но она знала, что она осуществляет что-то опасное, да? Она могла вывалиться в это окно и могло переехать голову машины другой. Смысл разговора не в этом. Смысл разговора в том, что до сих пор все равно никто не ответил на один вопрос. На один вопрос. Никто не ответил. Все пытались ответить, и всегда это смешно. А в чем смысл жизни? Вот в чем смысл жизни? Я не исключаю, что смысл жизни, он как раз в том, чтобы ехать в 35 лет, а женщине одинокой, у нее был ребенок. Ну, никто не говорит про мужа там или что-то подобное. Ну, короче, одинокой матери в 35 с сиськами наружу высовываться на улицу и разбивать голову о знак дорожный. Может быть, в этом и есть смысл жизни, черт побери. Я не знаю, в чем. А может быть, смысл жизни есть в том, чтобы я начал сочувствовать. То есть я как бы православный христианин, верующий, и я вот вижу дурака, а мне надо ему посочувствовать. Ну, то есть мне надо сказать, сохрани его грешную душу, Господь. Вы поняли, да? Помолиться за него, свечку поставить, за упокоение. Как? Я не знаю. Чем мне заниматься вообще? Как мне это все оценивать? И нужно ли мне это все вообще оценивать? 7373948. Но все об этом говорят. Почему? Потому что всех привлекает смерть, секс. Ну, и вы знаете, в общем. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Добрый, Алексей, Борис.
Да, Борис.
Мне кажется, тут мало сочувствия в этом видеоролике.
Да в ролике-то вообще никакого сочувствия. В ролике веселье, но которое заканчивается чем-то неудачным. Но таких роликов полно в интернете. Едут мотоциклисты, очень весело. Потом раз фуру врезался, голова оторвалась.
Да, и есть такой замечательный видеоролик. Последние 2 минуты жизни, где молодые ребята летят на, по-моему, на Мерседесе 200.
Да.
Потом врезаются в бензовоз.
Всякое бывает. Бывает там в какое-нибудь ограждение врезаются, вылетают из машины очень эффектно, летят через несколько полос, потому что не пристегнутые.
Да, но всякое. Быстро. Она знала, на что нашла? Знала. Она понимала, что там...
Не, меня вообще смущает, знаете, какая вещь? 35 лет женщине, она с голыми сиськами высовывается из машины. Мне кажется, это странно.
Не то, что странно, мне кажется, она не совсем здорова.
Ну, я не знаю, здорова она или не здорова, я же не врач, я не могу, такие заключения делать. Но мне кажется, это странно. То есть, это как бы странно, увидеть женщину 35 лет, да? Это, в принципе, это 35, это взрослая женщина. Это женщина, которая знает себе цену. Это женщина, у которой есть ребенок. 35, это нормальный уже возраст для того, чтобы человек себя хоть как-то осознавал. И она в трусах с голыми сиськами высовывается наполовину в окно и... Клёво! Я понимаю, если что-то подобное делают, в 20 лет. Да даже 20 я уже не понимаю, честно. Я понимаю, если что-то подобное будут вытворять в 16 лет. Ну, то есть, тупая тёлка, которой 16, она только что созрела, и она не знает, куда деть свою сексуальность, и она её везде пытается продемонстрировать. Мол, вот у меня выросли тетюньки. И вот она эти тюньки везде показывает всем. Ну, понимаете, вот такая Диана Шурыгина. Некий монстр, который пока, вот, вроде физически уже взрослый человек, а умственный еще ребенок. И вот этот, эта коряга, этот монстр, который, в общем, все, уже состоялся с сексуальной точки зрения, но не состоялся с умственной, вот, он высовывает что-то там куда-то и показывает. Я этому, наверное, пойму. 35 лет! 35, у тебя ребенок, и ты с голыми сиськами в Доминикане лезешь в окно автомобиля, чтобы делать у-у-у! Да даже если тебе уже потом постфактум оторвет голову, какая разница, у тебя все равно в этой голове ничего не было. Но жаль, ведь человек живой, понимаешь? То есть, ну человек-то живой, вроде как говорить об этом неудобно. Вроде о мертвых либо хорошо, либо ничего. Мне, конечно, добавят и правду. Но правда здесь горькая. Правда здесь горькая. Понимаете? Я не знаю, мне сочувствовать или не сочувствовать. Мне вообще что делать? То есть сегодня все об этом говорят. Что мне делать? Мне как отстроить позицию свою относительно вот происходящего? 7373-948, телефон прямого эфира. Ребенка жалко? Конечно, ребенка жалко. Ребенок все, один теперь. Одна там девочка, по-моему, у нее. Все. Че, мамы нет. А как, а что, где твоя мама? Не в космос улетел. Моя мама... 35 лет, полуголая, видимо, бухая, может, под наркотой, высунулась в окно и ударилась головой о знак, когда ехала на машине с подругой. Вот видео, кстати. Алло, здравствуйте.
Алексей.
Да.
Алексей, Москва. 35 лет. Одна одинокая женщина с ребенком.
Да.
Для нее жизнь кончилась, все. Она для себя лично уже понесла, и больше ничего, кроме как... с сиськами на улице, все.
А, то есть она просто прожигала жизнь?
Да.
А ребенок? Как можешь прожигать жизнь, если ты несешь ответственность за кого-то?
А вы думаете, она несла ответственность?
Ну, должна, вероятно, была, если вменяемая.
Ну, вероятно, может быть, конечно, должна, но в данном случае, мне кажется, все, что девушка просто-напросто, ну, как я называю девушку, потому что я старше ее, просто отжигала.
Просто отжигала. Но у меня вот это и смущает. То есть я понимаю, что есть определенный возраст для отжига. Я так понимаю, есть определенный возраст для отжига. Ну, примерно это, ну, бывает в институте, я так понимаю. Вот когда... Можно и без этого обойтись. Но когда дети вот отрываются от родителей, и вот там какие-то вечеринки, еще что-нибудь бывает. Я не имею в виду какие-то вписки, где все со всеми, простите, там, совокупляются. Нет. Ну, отжиг какой-то там. Что-то, какое-то веселье безумное там. Не знаю, гуляние по клубам и ночью, и ха-ха, как весело. Ну, ладно, в 20, в 22 даже я это понимаю. Ну, как-то, наверное, могу прям. В 19 я это понимаю. Ну, человек еще не дошел мозгами. Ну, так получилось. Вот. 35. Я вообще, когда вижу старых пердунов, которые изображают, что они молодые, меня это бесит всегда. Я вам серьезно говорю. Я прям серьезно говорю. Я не люблю несоответствие возрасту. Мне это не нравится. Мне правда это не нравится. Я не понимаю таких людей. Я не понимаю, что они хотят. Я не понимаю, зачем они это делают. Ведь это очевидно. Ну, то есть люди, допустим, смотрите, я сейчас приведу пример. Человек вот лысый, но не совсем лысый. И у него как бы есть волосы, и он их зачесывает вот так вот на бок, типа через голову, вот так вот. Ну, там, три волосины. Увидели белорусского президента? Я всегда задаюсь вопросом, зачем? Зачем? Зачем он это делает, этот человек? Что он хочет? Он хочет показать, что он еще не лысый или что? Мы же все видим, что он лысый. А он, вероятно, думает, что нет. И, вероятно, вот эти люди в 35, да, там, или там в 45 так себя ведут, ну, знаешь, там, ходят там, есть всякие там московский бомонд, типа, тусовщики крутые, и вот им там, не знаю, 45 лет чуваку, он, типа, надел черную шляпу, на нем черная какая-то одежда такого балахонистого типа, он там отрастил модную козлиную бородку, он в каких-то модных очках, он всегда один и тусует, и, эй, привет, девчонки, ты че? Тебе 45 лет, тебе 45 лет, ты что тут делаешь, старый ты пердун, дед, иди отсюда, твое время прошло, все, иди спорь, Сталин вождь или мнимый герой, вот твой заяц, звони на «Говорит Москва», в конце концов, поспорь про Сталина, нужно выносить Ленина, не нужно, ты что в клуб-то пошел, старый ты пердун, что ты там забыл, где твои дети, где твои внуки? Где это все? У тебя ничего нет. Ну, серьезно. Ну, ладно, внуки 45 рано. Согласен, согласен. Внуки 45 рано. Где твои дети?
Ты чем вообще занимался? Знаешь, чего я боюсь больше всего? Что где-нибудь в 45 лет сижу я такой в клубе с козлиной бородкой в черном. И такой, вау, девчонки, привет, как дела? И забыл совсем, что я говорил в 29. Такое может случиться. Ребят, такое может случиться, не исключено. Но, наверное, это случится, если я потеряюсь в жизни. Поэтому я предполагаю, что вот эта вот женщина, она потерялась. Она просто не отдавала себе отчет. Все. Потерялась, высунулась в окно, разбила себе голову. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Да, здравствуйте, Игорь меня зовут.
Да.
Я хотел два вопроса решить. Первый, на самом деле, какой идиот выкладывает потом это все в сеть, если честно?
Ну, знаете, мало ли этих людей. Тут это ж трудно найти концы.
Нет, ну это вот она снимала, ее подруга.
Которая, да.
Наверное, должна быть в трауре, наверное, должна переживать. Которая, наверное, должна смотреть...
Наверное. А может, она тоже коллега моральная? Может, она сумасшедшая, понимаете?
Что я виновница смерти твоей матери, например, и она выкладывает это в сеть. Вот это маразм, нет?
Не знаю. Я не знаю.
А во-вторых...
Мне это кажется странным тоже, да.
Поправлю вас еще, честно вам скажу. Я в два раза старше вас.
Давайте.
Когда вы будете старше, вы будете рассуждать точно так же, поверьте. Возраст совершенно не влияет, мозги вас уже сформированы.
Ой, а я думаю, влияет. Я думаю, влияет. Знаете почему? Сейчас я объясню. Спасибо вам большое. Вот если бы я в 20 лет увидел 29-летнего чувака, который не женился, нет детей, это еще про себя, да? Что-то же отжигает там на радио, где-то работает на телеке, что-то какими-то вещами занимается, вообще невнятными, что-то где-то тусуется. Какие-то женщины у нее есть, что-то там, ничего такого постоянного, никаких таких вот серьезных отношений. Я бы задумался, я бы сказал, эй, чувак, ты че, тебе уже 30-ак скоро, ты вообще в курсе? Я бы ему сказал. И я помню себя в 20, поверьте, я бы так сказал, что мало не показалось, было бы обидно. А я бы ответил ему, слышь ты, щегол, ты 20-летний кретин. Что ты рассказываешь? Твоя жизнь... ну, я не могу сказать прыщавый, потому что я не был 20-летним прыщавым. Ну, ладно, сказать, твоя жизнь, 20-летний ты прыщавый придурок, вообще пока еще не начиналась. Ты вообще ничего не знаешь. Ты вообще ничего не видел. Ты вообще ничего не пробовал в этой жизни. Сынок, иди отдыхай. Не тебе меня учить, дядю, понял? Иди слушай фараона, школьника этого вонючего. Сивый фараон, пускай тебе поет песни про каких-то телочек, которых он видит только во снах или во время мастурбации, представляет себе, понял? А меня ты, сынок, не учи! Ты, сынок, жизни не видел! Вот что я сам бы себе сказал. И есть ощущение, что в 35 я себе это 29-летнему скажу. Знаешь что? Скажу я! А я хочу высунуться в окно полуголым и крикнуть «У-у-у!» Ну кто знал, что там будет знак, старик? Ну кто знал? Никто же не знал, что там знак. Я что, ты думаешь, головой хочу в знак прилететь? Конечно, нет. Я просто тусовался, мне было весело. Я наконец-то оставил ребенка, который мне вот здесь вот уже, у меня все время. Папа, почему? А вот это, а я сильнее, давай поборемся, да? Я оставил этого ирода уже, этого спиногрыза своим родителям, его бабушкам и дедушкам. Отправился на отдых, чуть-чуть выпил и решил в окно крикнуть «У-у-у!» И мне оторвало башку знаком, понимаешь, какая обидная судьба? Какая обидная судьба? Я все делал, я зарабатывал, я торговал недвижимостью в России и за рубежом. И мне просто сорвало башку знака, потому что я не в то время сказал «У-у-у!» И все такие «О, какой же он был урод! Какая же он тварь! Вообще он о чем думал в тот момент?» Да ни о чем. Ровно так же, как не думает ни о чем человек, который вдруг в определенный момент, когда у него есть дети, я сейчас реальную историю рассказываю из жизни одного своего одноклассника, у него есть дети, все есть, все, веселье, и он говорит «Эй, я щучкой могу!» И это была последняя щучка в его жизни. Последняя, все, компрессионный перелом позвонков, до свидания. Не всплыл, чувак. Он был тупой? Нет. Он был беспечный? Нет, он просто прыгнул в воду. И таких примеров достаточно. Ребята, таких примеров достаточно. Поэтому я не знаю, могу я судить эту женщину или нет, на самом деле. Вот такие пироги. Прыжок веры, пишет Борис Бакер. О, да, Борис, и такого бывает. А теперь давайте подумаем, что мы в этой жизни каждый день совершаем такого, что может нас привести к каким угодно последствиям. Каким угодно. Останется только снять это на видео. Я вот один раз чуть не подавился просто едой. Серьезно, серьезно. И мне никто не помог рядом, потому что все начали делать: о, о, боже мой, что? Но я-то знаю, что надо просто сдавить легкие. И я сам, вот стол впереди, передо мной, я отрезвый абсолютно, я подавился, просто мы что-то ржали, сидели за столом. Я прямо об стол, вот так, вот прямо грудной клеткой, раз прям, и у меня вот это, да, все. Понимаешь, не догадался бы, запаниковал, сними это на видео, такая ржака вообще будет. Такая ржака. Чувак смеялся, подавился, помер. Так еще когда помер, наверняка еще немножечко проперделся. Ну, знаете, да, смерть она такая. Не самые приятные у нее звуки. Так что задумайтесь. Не знаю, стоит ее судить или нет, эту женщину. Я лично думаю. 18.30 новости. Значит, хлебом торгует. Ну-ка, хлебом торгует. Задорого. Невкусный хлеб задорого продает. Ну-ка, кто это? Ну-ка, подскажите мне на плюс 7-925-48-94-8, говорит Москобот. Значит, такой, типа русский-русский против геев такой вот. Кто он? Кто он? Фамилия? Ну-ка, ну-ка. Кто? Стерлигов, правильно? Спасибо. Значит, к чему я это все по поводу Стерлигова? Он создал какую-то типа свою криптовалюту, криптостерлиги какие-то, что-то такое он называется, битстерлинги, я не знаю. У меня один вопрос только возникает, будут ее продавать гейм или нет? Все, больше вопросов никаких нет, потому что я знаю, что стерлигов сильно борется с геями, называя их педерастами, вот, это нормальное слово, уже есть комиссия, которая решила, что такое можно говорить в СМИ, все нормально. Смысл не в этом, смысл в том, что он как бы их не любит очень сильно, да, не знаю. Почему он так их активно не любит? Тут, может, какая-то есть причина, да? Когда-то они ему перешли дорогу, наступили на что-то, не знаю. Смысл не в этом. Будут продавать его валюту им или не будут продавать, понимаешь, как садомитам. О, классное слово, садомиты, самое оно. Вот, самое, садомиты, самое оно, вот для них слово. Значит, будут продавать или нет? Я думаю, что нет. Но тогда эта валюта вряд ли будет успешной, потому что если посмотреть на тех, кто торгует у нас и валютой, и недвижимостью, и всем, одно слово только, да, вот на губах, на языке, вот. Да, и стерлигов, мне кажется, потерпит неудачу в связи с этим. Ладно, сделаем небольшую паузу и дальше пойдем. Александр Фельм говорит, что он их не педерастами называет, а по-другому. Но он допускает орфографические ошибки, ну что поделать. Такие они люди. Такие они люди, эти ярые натуралы. Понимаешь, что? Страшно за них. Вот. Что еще? А, вот, мне сегодня понравилось. Почему? Потому что это наша новость, ни у кого и нет. Сотрудники Николая Носкова просят чаще ставить его песни на радио, чтобы поддержать после болезни певца. А у него, я спросил, оказывается, что это типа инсульта там или что-то такое. Да, пресс-секретарь исполнителя с такой просьбой обратился в том числе к нашей радиостанции, а может быть и ко всем. И примерно там было написано так: я пресс-секретарь Николай Носков, как известно, артист находится на реабилитации после перенесенного тяжелого заболевания, хотел попросить увеличить ротацию песни Николая Ивановича в поддержку артиста. Вот. И в марте он был госпитализирован в тяжелом состоянии, если кто следил, если кто знает. У нас не музыкальная радиостанция. Вот. Но у нас иногда играет музыка, но я не отвечаю за тот сегмент, где у нас играет музыка. Я могу только попеть песни Носкова, в поддержку Носкова. Я серьезно сейчас. Я без прикола. Я вот прям серьезно. Типа, я однажды проснусь, а вокруг мир другой. Светил чист, бесконечно прекрасен. И я думаю, почему бы нам всем вместе не попеть в поддержку Носкова прямо сейчас? Кто готов? Оу, исполнить песни Носкова? Yeah. 7373948 набирай. Давай, дорогой друг. Дорогой друг, дорогая подруга, дорогие дедушки и бабушки, мальчики и девочки. А, давайте! Будем петь песни «Снег, снег, снег, зима за облаками». Анастасия прислала. Спасибо большое. Кто будет петь? Давайте! Вы ничто не знаете? Давай в поддержку Хворостовского. Здесь сложно, Ипатий. Давайте тут вы говорите откровенно. Я бы готов был петь песни Хворостовского, но это не совсем возможно, чисто технически. 7373-948. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Алексей, это Дмитрий.
Да.
Вот она, пришла весна. Паранойя.
Опа! Ну все, что ли? Че-то там, ра-та-ра-тэм, там и тут дарит небо. Давайте. Ультрамарин, что-то там, по-моему, что-то там. Адреналин! Вот она пришла. Кстати, не люблю эту песню. Не люблю. Я больше вот эту люблю. Не осуждай меня, Господь. Нет, серьезно, нельзя смеяться, эта песня серьезная. За то, что в жизни нам смирений, я не пытался побороть свое земное назначение. Не осуждай меня, Господь. Никогда не задумывались, когда поешь, кажется, хорошо поешь, потом переслушать ужасно. И не скитался по отчизне, я долго шел к тебе по жизни. Не осуждай меня, Господь. Не знаете? И потом что-то там. Я ныне здесь у алтаря стою с протянутой душою, чтоб милосердие даря ты принял жертву от изгоя. Не осуждай меня, Господь. Вот это вот, нет? Значит, если передают американские песни, зарабатывают американцы, пишет 26-й. Я не знаю. Я не знаю, дорогие друзья. Мне это неизвестно. У нас же не музыкальная радиостанция. Что еще? Кровь из ушей дабл тру говорит. Тьфу на тебя, дабл тру. Тьфу на тебя, дабл тру. Бэм-бэйн, сэй та-та-ра-ра, сэй ми ес, let's spit the fire. Это мне присылает Владимир Бонд. Ну, там это, Маршал может взбунтоваться. Он тоже как бы имеет отношение к этой песне, да? В этом мире я гость. В этом мире я гость. Непрошенный. Вот мне. Давайте, давайте, вы будете петь сейчас. Вы сейчас будете петь. Как вас зовут?
Алло.
Алло, да.
Добрый день.
Здравствуйте, уже вечер, кстати. Ну что, насчет песен Носкова? Будете петь, нет?
Конечно, прекрасен.
Так.
Ну, пойте, я буду подпевать.
Так я ее не знаю, эту песню. Давайте вы.
Ну, вы же пели ее.
Какую? Еще раз, напомните.
Та-ра-ти-та-та-та.
Бесконечно прекрасен. А на троне высоком. Ну? Царица любовь.
Тишина.
Да не любовь, она меньшая, я не согласен. Мы как-то переделали эту песню, я серьезно, в КВН. Спасибо вам большое, вы классно поете, это лучшее исполнение. Я вообще в восторге, как вы знаете, стихи. Это прекрасно. Я всегда хотел так на уроках литературы делать. Типа, духовно жажду домим, на-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Ну читайте, я вам подпою. Да, но нет, приходилось учить все это. Ладно, не суть. Что-то я хотел вам рассказать, не рассказал. А смешная история, знаете такое? Сейчас. Шутка была, шутка. Сейчас, гениальная шутка. Ну как? Я однажды проснусь, а подруга моя скажет: Лёша, ты чё так нестрастен? Я скажу: увеличь их размера на два, а на меньшие я не согласен. А смешно? А смешно? Ну смешно же, ну что, смешно же. Ну ржака же прям, да? А вы что скажете, Владимир Вольфович? Я понимаю, что это, конечно, не анекдот про унитазы и немецкую бабушку, но тем не менее, тоже неплохо, тоже неплохо. 6-8, Орешек говорит. Браво, спасибо. Ты как скороход, истриот, идиот, пишет Павел. Знаю такую командочку, знаю, знаю. Ладно, поддержали Николая? Николая Носкова. Поддержали мы или нет? Я считаю, что поддержали. Я, кстати, считаю, что у него реально, сейчас без шуток, без приколов, без всего, без вот этого сатанинских наших приколов. Сейчас скажу, у него классный голос, он классный певец, у него классный образ, он вообще красавчик, мы его поддержим. Я так считаю, ну лично я. Там уж вы сами решаете за себя. Дальше пошли. Такой, говорит, я однажды проснусь, а вокруг мир другой. Песня чувака с летаргическим сном, пишет Владимир Бонд. Нет, это человек съел МДМАшку и заснул, и проснулся через час. Все, понимаешь. Вот это про что. Это песня Дудя, потому что он же наверняка потом все-таки согласился, когда Гной ему предлагал. Ладно, не суть, давайте дальше пойдем. Так, дизайн рублей расстроился из-за... О! Дизайнер рублей расстроился из-за новых купюр. Бывший художник госзнака Юрий Кабердяев. как Ковердейл практически. Юрий Ковердяев расстроился из-за дизайна новых банкнот, которые в четверг, 12 октября, то бишь сегодня, презентовала глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Все-то она успевает. По его словам, бывшего художника, соответственно, новые купюры не вписываются в текущий ряд рублевых банкнот и слишком напоминают валюту иностранных государств. И такое мнение он выразил в эфире нашей радиостанции. Дальше читать не буду. Короче, говорит, больше похоже на какие-то, ну, типа, еврики. Ну, вы видели, наверное, 200 рублей и 2000. И сейчас уже идет инициатива, я уж не слышал, ну, слышал, от кого-то она идет, неважно от кого, но, скорее всего, так и будет. Все купюры сделать похожими на 200 и 2000, да, рублей. Можете их посмотреть, можете их посмотреть. Мне вообще все равно. Я вам честно скажу, знаете, что мне все равно, как выглядит купюра? Потому что я купюрами не пользуюсь. Я реально в большинстве своем все операции делаю как в электронном виде. Все, я настолько современный человек, что я все делаю в электронном виде. У меня карточка, карточка, три карточки, пожалуйста. Уже три. А, богатею. Ну вот, все. Но и карточками я уже перестаю пользоваться, потому что как я делаю? С телефона, с телефона. Но зачем мне телефон, когда его нужно доставать из кармана? Я расплачиваюсь с часов. А потом я забыл про часы, просто взял и ушел, меня посадили, потому что я его украл, да, шутка. Шутка, на самом деле, это, конечно, не так. Это не так. Но даже у наш метрополитен уже продает не карту тройка, а брелок. Брелоки. Да, хочется сказать брелки, а брелоки на самом деле. Вот такой вот он русский язык, великий, могучий, иногда уродский. Вот, брелоки продают, а еще будут продавать кольцо электронное. Ты подходишь кольцом, пяк, и побежал дальше. И побежал дальше. Я предлагаю дойти до клейма какого-нибудь, электронное клеймо. Заклеймить в лоб, и все, лбом приложился, и все. А че ты ржешь? Вот новость, че ты ржешь? Я это серьезно говорю, погоди, погоди. На, не все просто понимают, с кем я разговариваю. Если что, я разговариваю с вымышленным другом. А на самом деле с нашим звукорежиссером, да. Ростелеком предложил применять сканирование лица для оплаты проезда в метро. Ты понял? Ну, я считаю, что эта технология должна быть примерно как, когда ты, ну, ты понял, да, вот недавно было исследование, девочка прошлась и везде вот мазок взяла с икон, которым все прислоняются и целуют. Во, такой же и должен быть проход в метро. То есть сканер лица приложил, поцеловал. Вот, и пошел. Сканер лица. Не знаю, я бы побоялся, серьезно, засунуть лицо в какой-то сканер. Мне немного страшно здесь становится. А чем платить, скажи мне, если сканер лица? Ну что, страшно. Пора чип уже всем вживить, очень удобно будет, без сарказма, пишет программист. Он так написал, без сарказма. 7373-948, телефон прямого эфира. И про деньги, и про чипы, и проезд метро. Все вместе объединяем и говорим. То есть мне кажется, я думаю, что деньги, как таковые, бумажные, уже мало кому интересны. И, в общем-то, нужно знать, как они выглядят, если вдруг кто-то отсталый, сильно отсталый, вам где-то в конверте эти деньги даст. Ну вот бывают же люди, да? Они вот что-то почему-то достают деньги бумажные, и почему-то им надо вам их дать. И вы, или вам, ну, вы-то вряд ли, вы же не такие люди. Но вдруг вот кто-то вам дарит там эти деньги, ни с того, ни с сего, они бумажные. Хотя как я дарю деньги? Вот как я дарю деньги? Скажите вам, как я дарю деньги своим друзьям? Я делаю перевод. Я захожу в Сбербанк онлайн, говорю, с днем рождения, пишу сообщение и пересылаю ту сумму, которую надо. Все! Я говорю, старик, проверь телефон. Он, вау, спасибо, от души. Все, никаких денег в руках, вообще ничего, ноль. Перфетто. Кто-то говорит перфекто, но он урод, потому что правильно говорит перфетто. Да? Это единственное, что я знаю в итальянском, поэтому поверьте мне. Еще знаю пицца, правда. 7373-948, телефон прямого эфира. Я мало что знаю в итальянском, но то, что знаю, знаю идеально. Как вас зовут, или здравствуйте? Алло.
Да, Алексей, извините, ради бога, немножко не понятно.
Ради бога, конечно, извиняю.
Да, да.
Чуть без проблем.
Просто видел так очень дым большой, довольно эпичный, в районе юго-западной. Там два квартала видно.
Юго-западный.
Может, кто-то едет рядом, скажет, что там.
Это юго-западная, где-то, где Зюзина примерно, да?
Нет.
Еще дальше.
Западная. Это 26 бакинских комиссаров.
А, все, понял. И там вот Ранхикс, где вот эти все дела.
Да.
Дым, да?
Да, большой дым, а так ярко довольно.
Понял, спасибо большое. Что там горит на юго-западной, если кто знает, пишите на +7 925 48 94 8. И на говорит МСК-бот. Пожалуйста, напишите, если кто знает, что там на юго-западной. 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло.
Добрый вечер, Алексей.
Добрый вечер.
Москва.
Если уж вы так решили, что он добрый, давайте.
Спасибо вам за ваши за песню, ну, как бы, Николай.
Спасибо. Ну вот, давайте представим, что мы договорили тост, выпили с вами, а теперь к теме.
Да, да, обязательно. А теперь, значит, к теме. А как быть, если человек попал в плен или там сомалийские пираты, то есть вот, ну, как бы, по поводу наличных, да, ну, там, как бы это...
Ну, это я согласен, но...
Никак не обойтись.
У меня один только вопрос к вам.
Да.
Когда вы последний раз попадали в плен сомалийским пиратам?
Сомалийским пиратам?
Да.
Последний раз?
Да.
Ну, может быть, месяц назад во сне.
Да, все. Ну, так что же так? Да, я вот понимаю, я понимаю. Вдруг-то понадобится. Я... Ну, на всякий случай можно отложить. Вы знаете, есть люди, которые откладывают деньги на смерть.
Ну, да.
Вы скажите, вы такой же человек? Я просто из тех.
Ни в коем случае.
Нет?
Нет, конечно.
Зря. Вот мой прадед молодец был в этом плане. У него был гроб. У него был гроб. У него был частный дом, гроб. Гроб лежал на чердаке. Все, и он иной раз его проверял, все, пожалуйста. В этом гробу и лег потом. Все. Не, вы что? Это просто, это мы сейчас отклонение от темы, да? Обязательно, если вы человек ответственный, если вы любите своих родных, отложите на свою смерть, пожалуйста. Потому что ваша смерть, это не дешево. Не надо раздавать людям задания. Я хочу, чтобы звучала такая музыка, сожгите мое тело. Не надо распоряжаться своим телом после смерти. Вы уже мертвый, вы ничем не распоряжаетесь. Не пытайтесь командовать нами после смерти, хорошо? Вы всю жизнь командовали, вы умрете, вы уже не командуете. Мы главные, когда вы умираете. Понятно, что вы мертвы, ничего вы не сделаете, понятно? Но, тем не менее, когда вы умерли, не пытайтесь нами командовать, но отложите деньги на свою смерть на всякий случай. Почему? Потому что это очень важно. Это очень важно, чтобы мы не тратились. Понимаете, нам нужен ноутбук, айфон, мы хотим новую машину, детям что-то. И тут вдруг, на, тебе надо... Надо вкладываться в вашу смерть. Зачем? Нет, отложите. Если вы любите своих родных, если вы не старый эгоист, или даже молодой эгоист, потому что умирают все в разном возрасте, кому как повезло, или не повезло, я уж не знаю. Ну, вы поняли. Отложите, вы что, обязательно? Вот. И это уже можно сделать в наличных. И тогда нам, конечно, важно, как выглядят купюры. Но мне, честно говоря, по барабану, будут они выглядеть как старые или как новые. Главное, чтобы их принимали. Вот мне нравится в этом плане доллар. Доллар старый, не старый, выглядит так или сяк, он все равно доллар. Это приятно. С нашими рублями есть проблема. Например, советские рубли можете свернуть в трубочку и засунуть известно куда. Ну, поняли? Ну, и в определенный момент вам так и предложили сделать. Более того, многие вынуждены были так сделать. Вот. Ну, у нас не всегда хорошо. А вот, например, у американцев так. Если у нас старые рубли будут ходить наравне с новыми по виду, мне вообще все равно. Вообще. Без разницы. А потихонечку их вытащит из оборота, потихонечку, да пускай вытаскивает. Знакомый на 30 лет просил либо квадрик, либо место на кладбище, пишет Алекс. Ну вот это классно. 7373-948. Как вас зовут, Алисдравец? Алло, здравствуйте. Да.
Добрый вечер.
Да, я просто заговорил, ты как чех, только как поляк. Да, пожалуйста.
Да, Леш, это Ковроль.
Да.
Вчера захожу в 7-й континент, стою в очереди, передо мной девушка, молодая совсем, соплячка, ну, лет 19, покупает йогурт и булочку.
Угу.
Ну, что-то там 66-67 рублей у нее на счете, да, на карточке, я пытаюсь рассчитаться, и что-то у нее не проходит там, ну, то ли в банке, то ли где, не знаю. Она отодвигает в сторону, говорит, не надо, и уходит с грустными глазами.
Угу.
Хотелось схватить ее за руку, сказать, девочка, вот возьми 100 рублей, покушай, пожалуйста, голодная, ты хочешь, я вижу, что ты по глазам хочешь кушать, да?
Да.
У нее 63 рубля в кармане нет.
Да.
Я считаю, мы в России живем, Леш. Ну,
да.
Нонсенс, извини.
Но не надо было перед этим пробухивать-то все деньги. Это девочка 19-летняя. Вот вы зря и сочувствуете.
Если у меня нет 500 рублей в кармане наличка, если я плохо чувствую, понимаешь, не уверен.
Ну, я понимаю. Ну, вообще, для уверенности всегда надо иметь при себе 500 рублей. 500 рублей. Давайте вы сейчас, вот смотрите, вот просто я сейчас спрашиваю вас всех, мне просто интересно, сколько у вас с собой наличных денег? На плюс 7-925-48-48 пишем, и в Телеграм говорит МСК-бот. Я не называю имен сейчас, не называю. Не дай бог, никто там никак вас не проследил, не стал отнимать у вас деньги. Сколько вас сейчас у вас налика? 2000, 0, 25-600. Один пишет, это, видать, за квартиру везет. За квартиру везет, я тебе клянусь. 1,5, 150, 1,500, 27. Это за квартиру везет тоже, по-любому. 223 400 990 полторахи 5 тысяч 0 3 3 500 4 8 200 12 500 2 500 40 800 360 тысяч 1800. Проверяем, сколько у меня. У меня, ну, у меня немножко есть. Так, 5, 10, 15, 15, 350. Не знаю, откуда они здесь. Я понятия не имею. Я вообще обычно без налика. Я серьезно. А зачем мне налик с собой носить? Это плохо, носить налик с собой. Знаешь, почему? Здравствуйте, Алексей. О, я вас узнал. Давайте свои 15 350 рублей. Или я вас буду убивать насмерть, да? С другой стороны, конечно, можно и попросить пин-код. Всегда пин-код можно попросить. Типа, а не могли бы вы, Алексей, пока мы не отрезали вам палец, предложить нам свой пин-код? Да, но это сложнее. Это сложнее. Мой пин-код там и называешь пин-код. Да? Ну и ладно. И вообще не надо носить с собой карточки. Вообще ничего не надо носить. Надо вообще выглядеть так, как будто ты... И часы надо эти выкинуть. И телефон с собой носить. Надо выглядеть так, как будто ты ограбишь, если к тебе подойдут. Понимаешь? Выглядеть так, как будто ты будешь грабить людей. Я вас узнал. Вот вам 15 300 рублей, Борис Бакер говорит. Пин-код можно в обратном порядке набрать, пишет программист. Тыщенку надо всегда для гаишника возить, пишет Смедович. Даренко, наверное, зарплату тебе выдал, пишет Валентин. Да, да, да. Валентин, прекрасно, прекрасный Валентин. Ну, вот. Может ли смеяться надо мной человек по имени Валентин или нет вообще? Я хотел задать вопрос. Ладно, ладно, ладно. Так, сейчас мы должны уйти на кардайджест. Послушаем про машины, которые мы никогда с вами не купим, скорее всего. Ими будет восхищаться Александр Капков, мой коллега, который имеет возможность на них кататься. А после этого будут новости, а после этого мы вернемся.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 6 минут, четверг, октябрь, день 12. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте! У меня для вас потрясающая новость. Ликуйте, радуйтесь. Северная Корея признала Крым частью России. Ура, товарищи! Только что с этим делать вообще непонятно, конечно. А мы, главное, вместе с обвезом вводим против них санкции. Не стыдно? Вот не стыдно? Кулибин Славка пишет, что едет через центр и просит за него помолиться. Если кто умеет молиться, пожалуйста. Теперь-то встанем с колен, пишет басист. То есть встанем с колен. С колен мы уже давно встали. Мы уже подпрыгиваем, может? А нет, мы не можем скакать. Это нет, это только Украина. Мы все так долго этого ждали. Северная Корея признала Крым, пишет Дмитрий. Дуличные мы стали, пишет Владимирович. Владимирович пишет на телеграм-канал наш. Ну вот, Северная Корея признала Крым. Вы ждали этого? Вы в восторге? 134-27-35. Вы ощутили единение с северокорейским народом сейчас? А знаешь, как я должен был новость это подавать? Северная Корея признала Крым российским! Да, там. Мудрый лидер Север... 134-27-35. Вы в восторге. 134-27-36. В общем, вам все равно, что там признала или не признала Северная Корея. Ну, вам как бы все равно. 134-27-36. Для вас это важно, и вы говорите, о, молодцы. Молодцы, я этого и ждал. Вот молодцы в Северной Корее. 134-21-35. 134-21-36. Вам все равно. Вам все равно. Кстати, пока вы голосуете, я задам вопрос. А что там Белоруссия, кстати? А Белоруссия признала Крым российским или нет? 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 А что там Казахстан? Казахстан? Казахстан чьим считает Крым? У нас просто единое таможенное пространство, у нас союзное государство. А кто, кстати, кроме Северной Кореи, признал Крым российским на международной арене? К- кто еще? Кстати, а? Приднестровье, ДНР и ЛНР тоже признают, говорит Константин. Ну, ДНР, ЛНР, понятно. У ДНР и ЛНР другая проблема, их самих не признают. Понимаете, в чем дело на международной арене? А как бы Северная Корея — это государство, которое много кому не нравится, но его признают. Беларусь признала Крым в составе России, об этом заявил президент Лукашенко. Это было еще в 2014 году, да? Все, вопросов нет. Де-факто Крым стал частью России, ситуация развивается де-факто, и мы будем с Россией. Это не то. Не то, не де-факто, не де-факто. КНДР голосовала против резолюции ООН о территориальной целостности Украины, принятой в марте 2014 года после присоединения Крыма к России. Кроме Северной Кореи, России против проголосовали Армения, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Зимбабве, Куба, Никарагуа, Сирия и Судан, пишет Василий Кроликов. Ну, допустим, КНДР не признали, а всего-то на карте его российским обозначили, пишет Юрий. Ну и что? Ну, уже признали, господи. Смотрите, тут же все просто. Сейчас, секундочку. Все про «Атлас» говорят. МИД КНДР пояснил, что страна уважает результат состоявшегося в Крыму референдума о вхождении полуострова в состав России, считает его итоги легитимными и полностью отвечающими международно-правовым нормам. Признал. Признал. Все, признали. Официально КНДР обозначила свою позицию по данному вопросу при голосовании ООН и исходит из того, что Крым – неотъемлемая часть России. Аналогичным образом в Пхеньяне относится к вопросу о принадлежности Курильских островов. Бам! Да вы че, ребята? Смотрите, как классно. Северная Корея вообще мне нравится, я так считаю. Не подводят наши чучхе нас. Не подводят, а? В Америку они в корейский... А Америку они в корейский цвет покрасили, нет, говорит Смедович. Это я не знаю. Останавливаем голосование. Между прочим, 73% радиослушателей говорят, это важно. Ребят, может, это смешно, но это важно. 73% говорят, это круто. 27% говорят, ну, никакого значения это для меня не имеет. Но большинство считает, что это очень круто. А еще признала тетя Соня в Одессе на привозе, пишет 54-й. 54-й, вы что, такие тупо, что ли? Я не понимаю. Вы понимаете, какое государство? Да, оно не очень большое. Сколько их там? 25, 22, 27 миллионов. Ну, 25 миллионов, да? Но это государство. Это государство, вероятно, обладающее неким ядерным потенциалом. И это государство, которое на мировой арене спокойно и абсолютно бесстрашно заявляет свое недовольство Америкой. Из раза в раз. А Америка и так, и сяк, и эсминцы свои ведет, и еще что-то. И Трамп уже там, мы сотрем с лица земли, мы устроим вам кровавый душ, мы вас всех уничтожим. И ничего не делает, и не может ничего сделать. А те говорят, мы разбомбим Америку, наша ракета куда-то долетит. Она по-любому куда-то долетит. Да, мы умрем, но и вы умрете. Мы будем вас убивать. Мы ваши кишки размажем. Мы сожжем вас дотла. Мы устроим вам ад. Вашингтон будет в пепле ядерного огня потонет. Говорят они. Вот что они говорят. Начало положено, пишет Константин. 7373948, телефон прямого эфира. Мы можем говорить на эту тему. Если бы у нас не завис телефон, вообще огонь был бы. А он завис. Молодые северные корейцы, пишет Афанасий Борщев. Зато Россия лижет Америке, пишет Виктор А. Россия лижет Америке. Своим шершавым языком, я бы добавил, да? Ну, потому что как бы интересно звучит ваш тезис. Проблема только, почему тогда американцы до сих пор недовольны? Что мы как-то неумело это делаем или что? Да? Мы как-то неумело делаем? Или их это не заводит, в конце концов? Либо у нас язык, как у коровы. Я просто хочу спросить. Виктор, вы уверены в своих оценках? Вот. Может быть, просто есть кто-то, кто делает это намного лучше, например, страны Западной Европы? Да, они это делают совершенно потрясающе. Но по сравнению с Западной Европой, есть ведь еще Прибалтика. Боже мой, какие они виртуозы в этом. Их языки в Америке ценят больше всего. А украинские языки? Боже, как прекрасно. Киев умеет так, как никто не умеет. Это доказали киевские девчонки, между прочим. Не раз они это доказали. Ну, а вы с нами сравниваете. Мы неумелые абсолютно, да? Ну, просто деревоподобные в этом плане. Нет, Россия не умеет подлизывать Америке. Что же вы говорите? Так что вы глупости сказали, Виктора. Да Россия без западного мира до сих пор в лаптях сарай бы строила, пишет Алекс. Да, конечно, учитывая то, что западный мир, Россия научила, например, мыться. Ну, например, французов мы научили мыться. А там, конечно, в лаптях, да. Они в шах, от чумы мы все передохли бы, и все. Знаете, в России чумы особо-то и не было в связи с этим. Ну, то есть она была, конечно, доходила. До нас и испанка доходила. И выкосила около 3 миллионов человек, если я не ошибаюсь. Нормально так вообще. Но в целом у нас всегда было полегче с этим. Потому что мы мылись, мы знаем, что такое баня, нам это известно. А просветленная Европа заливала все духами свою вонь. Ну, что поделать. Молчи, политоту, пишет Мельхиседек. Спасибо большое. 7373948. Давайте о ненависти к Западу, о любви к Северной Корее. Я люблю эти темы. Как вас зовут? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Роман.
Да.
Все-таки складывается такое ощущение, что все-таки Северная Корея давно уже завербована Соединенными Штатами, верхушка. И они, по крайней мере, играют такой, ну просто странно, что Америка реально, то есть, может напугаться одной-двумя ракетами Северной Кореи, потому что у них...
Слушайте, но Америка же помнит еще и Вьетнамскую войну. Америка воевать-то плохо умеет, вот в чем дело. Америка ничего не выигрывала никогда практически, когда начинала бороться с народом.
Просто если бы Америка не хотела, то Северная Корея бы давно, они бы задушили теми же самыми санкциями и так далее.
Так они и душат санкциями. Есть же еще просто, например, Китай, который помогает Северной Корее.
Ну, просто такое впечатление складывается, что Америка держит именно... Северную Корею для того, чтобы, ну, лишний раз подряд...
А у вас не складывается впечатление, что Америка на самом деле ничего не может сделать Северной Кореей? Вот в чем проблема. Может. И как бы и это демонстрирует то, что Америка не так сильна, как она могла бы быть, и как сильна была раньше.
Да, тут двоякое такое ощущение, да. Но да. Все равно так вот, есть такое ощущение, что это такая вот... именно играют они... В общем, такая театр,
вы предполагаете. Я понимаю. Ну, говорит, еду американцы исправно северокорейцам поставляют. Но об этом говорил Трамп, Артем. И они говорят, не будем больше поставлять. И все такие, да, не надо. А Китай, оп, и поставляют все равно. Так или иначе, понимаете? Гуманитарная помощь. Какие-то КАМАЗы куда-то поедут, еще что-то. Так или иначе будут помогать. То есть китайцы их не бросят стопудово. Вот. Для нас такая двоякая ситуация. Нам не нравится, что у них ядерное оружие, но нам и не нравится, что туда лезет Америка. И нам вообще не нравится, что Америка везде лезет. И везде все решает. И нам очень нравится, когда кто-то в мире говорит, знаешь что? Kiss my ass, Америка, говорит. Пошел ты! Эй, мы вас кормим! Да плевать, не будем жрать, понял? Тогда мы сотрем вас с лица земли! Давай, сотри, у меня есть ракета, я тебя взорву, ты понял? Ты понял? И Америка такая, так, черт, давить деньгами им по барабану. Они жрут, что попало, понимаешь? Они жрут, что попало. Они не как наш народ. Они не как американцы. Американцы привыкли жить уже хорошо. А эти люди давно и плотно живут ужасно. Ну, то есть они как бы себе много в чем отказывают. У них много чего нет. У них жизнь такая. И мы говорим, мы вам не дадим бургеры. Они говорят, плевать. Понимаете, Россия за там больше чем 20 лет жира, с которого она бесилась, особенно те, кто жили в Москве, привыкла к пармезану, привыкла там к какому-то уникальному, каким-то ветчинам, вот, ветчины наши, да, колбасам, ездить за границу. Северная Корея к этому никогда не привыкала. Никаких тебе пармезанов не было вообще и нет. У них нечего практически отнять. И у них есть ядерное оружие. Им говорят, мы вас задушим экономически. Они говорят, давай. Ха-ха-ха, нам все равно. Ха-ха. Мы не смотрим порно, мы не играем в приставки, мы не жрем вашу еду, у нас нет вашей одежды. Пошли вы туда-то. Поняли? И мы, наша единственная цель, если что, успеть как можно больше убить американцев. Если что, все, тупиковая ситуация. Америка любит давить экономикой, это известный факт. А воевать она не очень-то любит. Воевать она любит с тем, кто не может дать сдачи. Это круто. Ковровые бомбардировки, там еще что-то. Как только может кто-то дать сдачу, она вязнет, умирает, и потом позорно уходит Америка. Ну, это известный факт. Ну, это прямо вы можете историю смотреть, ничего Америка никогда не выиграла в жизни. Это они говорят, что они победили во Второй мировой войне. Но во Второй мировой войне как они победили? Ну, давайте, да, вот конкретно, как они закрыли вопрос японцев? Они закрыли вопрос японцев так, чтобы не воевать. То есть, был Пёрл-Харбор, тут дрогнули, да, вот это понятно, прилетели японцы, вообще сумасшедшие, отбитые на всю башку, бам-бам-бам-бам-бам, сами поврезались, все. Камикадзе, у них самолеты были самые тонкие, практически без брони, вообще ничего не бронировали. Просто учили 3 года, по-моему, на пилота они, и все, и пошел в путь, дорогой. На мастерстве, на качестве пилотирования японцы очень хорошо летали, и были бесстрашными, и убивали себя, им было по барабану. Не суть, это я сейчас в сторону ушел. Суть в другом. Что делать с японцами, которые взяли и на 1 000 000 японцев положили 28 миллионов китайцев, 26 миллионов, разные есть данные. 26, давайте 26, чтобы меньше, чем у нас было. А то еще скажете, что Китай больше всех пострадал, да, 26. 26 миллионов китайцев на 1 миллион японцев, вот что с ними делать? Слышь, у нас есть ядерное оружие, где взяли? Да у немцев, конечно. Ну давай, давай. Стерли 2 города с лица земли, но при этом еще отбомбили Токио так, что он просто сгорел дотла, просто его нет, и все. И говорит, ну чего? Говорит, все, мы капитулируем. Вопрос, мы все поняли, мы все поняли. То есть опять, не на паритетных началах война. То же самое, в принципе, ждало бы Северную Корею в определенный момент, но Северная Корея говорит, эй, вы опоздали. Он говорит, как? Так, у нас есть ракета. У нас есть ракета. Ваша ракета дрянь, говорят им. Они говорят, посмотрим. Готовы? Давайте, говорит, посмотрим. Может и дрянь, а может и не дрянь. А вдруг долетит? У нас тут украинские движки, говорят они. Откуда? Не знаю. Не знаю. Они говорят, не знаю. Абсолютно. По-моему, Россия это просто приблотненная деревня красные петушки, пишет Марселот. Мне нравится, что человек, пишущий на русском, русскими буквами, кириллицей, в стране, в которой он живет, пишет такую хрень. Они просто приблотненные. Посмотрите, пожалуйста, на внешнюю политику всех государств. Это разговор блатной вообще сам по себе. Ну, может, и не блатной, во всяком случае, это разговор на улице. Это так и есть. Элементарные примеры. Международные есть законодательство, безусловно. Есть Совет Безопасности ООН. Но вы же слышали уже неоднократно, об этом заявлял и Трамп, об этом заявлял и наш президент, и многие президенты, что Совет Безопасности ООН нуждается в реформировании. Все по-разному видят это реформирование, но основная причина реформирования заключается в чем? Совет Безопасности никому не интересен. Почему? Потому что Америка, и это доказано уже не раз, может, игнорируя Совет Безопасности ООН, вводить свои войска куда захочет. Понятно или нет? Это и есть гоп-политика. Когда ты говоришь, ребята, вот у меня пробирка, это доказательство существования химоружия. Те говорят, нет, а ты говоришь, да и пошли вы все, а я все равно пойду и введу войска. Вводишь войска, а мировое сообщество говорит, это очень плохо, это очень плохо. Ну, ладно, ну и ладно, зато не к нам, но мы осуждаем, нам не нравится. Нам не нравится. В общем, не повторяйте никогда за Америкой, никогда. Все, и вопрос закончен. А? У русских алфавит привозной. Тоже пишет Алекс. Привозной. Ну, Кирилл и Мефодий. Кириллица. Специально для нас создана. Да, я знаю. Но сейчас есть латиница, есть кириллица. Есть страны, говорящие на латинице и пишущие латиницы, да? Ну, то есть, а есть говорящие на кириллице. И так получилось, что кириллица не так много где есть. В сравнении, допустим, современной латиницы, экспансии языковой. Давайте я не буду уходить в сторону, объяснять элементарные вопросы, просто потому что вы в них, ну, как бы, не сечете. Зачем мне это делать? Зачем тратить время? 7373-948. Я же хочу же вас послушать, кто звонит. Как? Здравствуйте. Да.
Меня зовут.
Да.
Ну вот я, кстати, хотел маленькую ремарочку по поводу решения Совета Безопасности и пробирки, так называемой. Насколько я помню, не было решения Совета Безопасности не атаковать Иран, да?
А было решение атаковать?
нет, не прошли.
Нет, вот и все.
По нашему вету решение не атаковать. Вернее, вот мы наложили вето на начало этих операций.
Да.
Но это не значит, что Совет Безопасности решил не атаковать.
Это именно то и значит. Потому что в Совете Безопасности есть постоянные члены, которые могут ветировать вопрос. И если этот вопрос ветируется, никто не может начать операцию. А если операцию начинают, это значит, что Совет Безопасности послан куда подальше. Именно это и значит. Это значит, что нарушается мировое право. Именно это и значит. А все, кто говорит иначе, просто лукавят. И не хотят признать очевидный факт. И в этом-то вся и боль. И американцы, и это известно, они не хотят нарушать международное право, но им нужно иметь возможность его нарушать. Ну, то есть, ну, получается так. То есть, им нужно иметь возможность применять свою силу в нужный момент. И они хотят реформировать ООН так, чтобы им не нужно было нарушать. Что они хотят сделать? И это известно, опять же, всем. Они хотят ввести дополнительные страны, государства, в Совет Безопасности, чтобы их было больше, и отменить право вето, заменив его голосованием большинства. Но это очень удобно, когда ты вводишь своих союзников в Совет, и потом вы просто постоянно голосуете, как тебе удобно, потому что все остальные в Совете, они ручные. Потому что ты им говоришь, ребят, надо так проголосовать. Они говорят, окей, окей. Ну, то есть... США сейчас хочет реформировать ООН для того, чтобы все их решения, которые они принимают, были законными. Потому что им не нравится делать незаконно. Поэтому они решили закон переписать под себя. Логика, логика. Все очень просто. А вот эти решения в обход Совета Безопасности, они, конечно, незаконные. И кто там за них хоть раз ответил где? Никогда и никто и нигде и не ответит никогда. Почему? Потому что право сильного. Право сильного. Мы сильные, мы вас накажем. У нас огромная экономика, у нас раздутая армия огромная. Мы будем всех наказывать. Мы будем решать, кто хороший, кто плохой. Мы будем говорить, этих бомбить, этих не бомбить. Эти живут правильно, эти неправильно. Именно поэтому Саудовская Аравия для Америки живет правильно, а вот Сирия живет неправильно. Хотя, например, Сирия была светским государством, а Саудовская Аравия монархия вообще. Но эти, у этих демократия, а у этих нет, не демократия, потому что Америка так решила, поняли? Это и есть наплевательское отношение к международному праву. Плевать мы хотели на ваше международное право. И каждый раз, когда какие-то люди вдруг возникают, особенно в русскоговорящем пространстве, где хотя бы есть возможность это осмыслить, и хотя бы здесь СМИ об этом говорят, на Западе они не говорят об этом, потому что не могут говорить, такая вот свобода слова. Когда возникают люди и говорят, Россия нарушила международное право, какая разница? Об это международное право все уже вытерли свой зад 10 тысяч раз. Какая разница? Вообще плевать. Югославию раздирали как? Как так? Плевать хотели все на международное право. Вообще начхать. Но когда Россия что-то делает, или какое-то другое государство, которое не Америка, вы нарушаете международное право. Вы нарушаете. И мы вас накажем. Санкции. Еще что-то. Вы не имеете права. А почему Россия в Сирии бомбит мирное население? Тупой вопрос, Артем Демидов, отвечаю вам конкретно. Россия в Сирии бомбит боевиков исламского государства и так называемую иногда умеренную оппозицию. Иногда по ним попадает. Потому что подпитка боевиков, ну то есть в боевики, уходит как раз из умеренной оппозиции. Никто из регулярных войск сирийских в ИГИЛ не уходит. Не уходит. Кто выступает на стороне умеренной оппозиции против якобы террористов и правительственной армии? Кто? Америка и коалиция. Проблема какая существует, о которой все говорят, никто не может решить. Размежевать они не могут террористов и умеренную оппозицию. Не можем, говорит, мы это сделать. Мы пытались, не можем. Понятно или нет? Россия бомбит мирное население. Где? Где она там бомбит мирное население? Скажите мне, пожалуйста. Да, по мирным Россия не попадает, у нее особенные бомбы, пишет Вадим. Вадим, вот видите, как это удивительно, что в России, у нас в России приходится людям объяснять даже, как наша армия действует. Это потрясающе. Вы знаете, что у нас есть высокоточное оружие? Вы вообще об этом что-нибудь слышали? Вы знаете, что наше высокоточное оружие превосходит американское по точности? Вы это слышали или нет? Вы что-нибудь слышали о том, что американцы часто довольны, это в новостях можно найти, промахиваются промахиваются и попадают по жилым кварталам своими ракетами. Вы что-нибудь слышали о том, как они бомбят больницы? О том, как они иногда попадают нечаянно в мечети? Вы что-нибудь слышали об этом? Нет, вы же не слышали, потому что вы этим не интересуетесь, правильно? А если вы не интересуетесь, что же вы пердите-то в лужу и ждете пузырей? Скажите мне, пожалуйста, не будет никаких пузырей? Не будет, не пузырится вода, слишком тонкая прослойка, понимаете? Сядьте глубже! Потом пузыри появятся. Просто они признаются, пишет Смекаешь. Как раз они ни в чем не признаются и ни за что никогда не извиняются. Как Обама извинился за Хиросиму? Рассказать вам? Рассказать вам, как Обама извинился за Хиросиму и Нагасаки? Он был там, он с визитом был. Отвечаю, никак. Никак. Никак вообще. Но это такая страница истории, да. Вы не хотите извиниться? Я никогда... Кто же из президентов американских? По-моему, Джордж... ну, Буш-старший. Буш-старший, по-моему, сказал. Он сказал... по-моему, он. Я никогда не буду извиняться за Америку. Все. По-моему, он. Может быть, не он. Найдите эту статую, если вам интересно. Никогда. Почему-то мы все время что-то извиняемся за Россию. Не надо никогда извиняться. Правда, начали мы с Северной Кореи. Научитесь не извиняться за свою страну. Что ваша страна делает, то она правильно делает. Всегда. Всегда все правильно. Вон, покаялись там перед поляками ни с того ни с сего. Так они до сих пор выпендриваются. 2011 год. Зачем мы это сделали? Непонятно. Непонятно. Что, совсем в рупор пропаганды превратился. В рупор пропаганды чего? Здравого смысла, Владимир? Скажите мне, пожалуйста. В рупор пропаганды здравого смысла или что? Или вы хотите мне... Хотите, чтобы я сказал, американская армия несет демократию? Ну, когда я лишусь ума, да, тогда я это скажу. 19.30, новости. В 19.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8. Ты так активно про Сирию рассказываешь, как будто был на поле боя. Понятное дело, что здесь будут говорить, как американцы промахиваются, стреляют, куда попало, а в самой Америке стопудово говорят с точностью наоборот. Это же и есть сталкивание народов лбами, пишет харьковчанин. А вы что, хиппи, что ли, харьковчанин? Вы что, хиппи, я не пойму? Вы что, вы хотите, чтобы вам рассказывали какую-то потрясающую картинку мира, несуществующую, значит, картину, да, рисовали? Розовые очки на вас надели? Да, харьковчанин, здесь будут вам рассказывать про то, что американская армия дрянь, а в Америке будут рассказывать о том, что российская армия дрянь. И единственные люди, которые во всей меня этой истории удивляют, это люди, которые в Америке будут говорить, что их армия дрянь, и люди, которые в России будут говорить, что их армия дрянь. Они идиоты, потому что по-другому даже их не назовешь. Все. Вы просто идиоты. Понимаете? То есть сидеть и хвалить американскую армию отсюда, все равно, что хвалить российскую армию оттуда, из Америки. Вы понимаете или нет? Это одинаково. Это одинаково. Ну, это предательство. Все. Не, какое предательство? Я человек мира. Человек мира, ну, посмотрим, когда вас будут бомбить, какие вы люди мира будете. Вы живете в своем государстве, американцы живут в своем государстве, у вас своя армия, у них своя армия. И лучше бы ваша армия была сильнее американской армии, иначе в определенный момент может оказаться, что вас раздавят танком или отбомбят, поняли или нет? Либо вам нужно переехать в другую страну и уже исходя из того, что вы в нее переехали, говорить о том, что в России очень плохо и это слабая армия, и надеяться на то, что та армия сильнее. Понимаете, о чем я говорю? Но сидеть в России и говорить «наша армия отстой»? Это надо быть дебилом, понимаете? Ну, другого человека не назовешь. Он кретин должен быть, человек. Не, я понимаю, когда человек говорит, знаете что, наша армия слаба, вот здесь, вот здесь, вот здесь, надо срочно, срочно что-то делать с этим. И таких людей я понимаю. Некие алармистские настроения, они нужны для чего? Для того, чтобы держать в узде Министерство обороны, и они знали, где у них промахи, да? Спецы, эксперты, которые говорят, эй, ребят, вы запустили вот здесь, алло. Вы чувствуете, что вы здесь, вот сейчас вот, вот сюда, вот ракету пустят, вам конец. Вы поняли, поняли? Они такие, да-да-да-да-да-да-да, все, хорошо, хорошо. Им говорят, нельзя пилить подводные лодки. Да, мы строим новые. Нельзя пилить самолеты, Ту-160, их лучше, чтобы они летали. Да, пускай летают. Это нормально. Но когда человек говорит, американская армия хорошая, несет демократию, российская армия плохая и бомбит мирных жителей. Ну, кретин, ну, дурак, ну, понимаешь, ну, дурак. Ну, я прям смотрю на него, думаю, ну, какой ты дебил. Ну, какой же ты тупой-то. Вот, просто смотрю на человека, думаю, ну, господи, почему ты такой тупой? Ну, в результате любых военных действий всегда есть потери мирного населения. Да. Да, это так. Да, всегда так случается. Да. Иногда умирают люди во время войны. Да, неужели, правда? Да, во время войны люди умирают. А, так как харьковчанин, гражданин Украины. Ну, что гражданин Украины и Украины? Я вообще не делю украинцев и русских. У меня нет такой проблемы. Американцы несут демократию в каждый дом, пишет Санчесон. Ну, вот это мне нравится. То есть, если с юмором человек подходит, то это смешно, правда. Ну, так вот демократию, мне говоришь, демократию несут. Ну, достаточно. 2001 год, Афганистан. В Афганистане демократия? Просто напомните мне. А, Ирак, 2003 год. В Ираке демократия? Может, в Гаити демократия? Я не знаю, в Сомали демократия сейчас уже или нет? Потому что там было 2004-2010 воздушные удары по Сомали наносились. Демократия? Да? В Ливии демократия? В Сирии, Ираке в демократии? В Йемене демократия? Нет, 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 нет. Из чего вывод делаем? Демократия невозможно принести куда-либо ракетами. Это невозможно. И это понимает каждый. Войной не принесешь ты никакой демократии. Войной ты принесешь разруху и убийство. Все. Все, больше ничего ты не принесешь. И это понимают все на планете Земля, но некоторые все еще делают вид, что нет, нет, это борьба за демократию. Это борьба за демократию. Хорошо, живите в своем классном вымышленном мире. Может, несут, но не доносят. Но это может быть. В Ираке демократия, да, пишет Артем. Переезжайте, Артем, потому что в Ираке демократия, и все хорошо. В Ираке настоящее демократическое государство, с чем я вас всех и поздравляю. Парадокс заключается в том, что с востока Украины очень много упертых хохлов. Тот же Азов, Белецкий из Харькова. Так что эти мрази, мы в Москве живем среди врагов, которые же и ненавидят, но кормятся тут. Мы заложники империи, GSA говорит. Да нет, ничего подобного, никаких врагов мы не живем среди врагов. Мы живем среди глупых людей иногда, понимаете? Которые думают, что там за границей им поможет. Ну, не такой лозунг был, за границей нам поможет. Не поможет. Не поможет. Самые здравомыслящие люди всегда это прекрасно понимали и понимают. И принимают два решения. Решение номер один. Свалить из страны, если ты чувствуешь, что она дает слабину. Быстро дернуть. На пароход, на самолет, куда угодно. Ты чувствуешь, что она, страна пошатнулась, ты валишь. Решение номер один. Решение номер два. Не допустить изо всех сил, чтобы страна пошатнулась. И каждый день бороться. Каждый день. Потому что конкуренция как была, так и будет. Все. Либо сваливаешь в надежную страну, либо борешься за свою страну. Ну, как тебе кажется надежную, естественно, понимаете? Можно прогадать в определенный момент. Вот как Вороненков свалил на Украину. Свалил. Застрелили его. Он прогадал, ошибся. Оп, надо было в России оставаться. Лучше бы в тюрьме сидел, понимаете? Прогадал, не ту страну выбрал. Эх, как неудобно, как неудобно. А вот Янукович не прогадал. Янукович правильно свалил, живет теперь себе спокойненько. Правда, Януковичу же хорошо? Что, плохо Януковичу? Хорошо, живет же где-то, все в порядке, значит. Вы даже себя прокормить не можете, своих лекарств нет, а вы шапками кого-то закидать хотите, пишет Виктора. Виктора, вы что, идиот, я не понимаю, ну, хотя я уже, наверное, понимаю. Кто вам сказал, что мы кого-то хотим закидать или что-то подобное? Разговора об этом не идет, не идет об этом разговора, чтобы кто-то кого-то закидал. А кто в России сегодня борется за страну, пишет Смекаешь? Кто предполагает, что он в ней будет жить 10, 20, 30, 40 лет? Кто понимает, что от него зависит будущее, а не от какого-то там человека, который, может быть, когда-нибудь придет. Кто сегодня не ворует сам, кто не участвует в теневых коррупционных схемах, кто сегодня предполагает, что Россия должна быть лучше завтра. Ну что вы, по именам этих людей, что ли, называть? Да кто их знает по именам? Каждый, кто хочет. То есть никто из власти, пишет Юрий, понятия не имею. Юрий, вы вхожи во власть? То есть вы думаете, вы сидя на каком-то диване дырявом своем, вхожу во власть, и вы знаете всех людей во власти, и кто там борется за страну, а кто не борется? Я сильно сомневаюсь. Я вот прям сильно сомневаюсь. Я думаю, что вы не знаете практически никого. Я думаю, что вы диванный теоретик. И я более чем уверен даже в этом. Понимаете, о чем речь? Я не знаю, кто во власти борется, кто не борется. Я не знаю, кто-то ворует. Я предполагаю, что много людей воруют. Да. Иногда даже это показывают. Окей. 7373948. При этом я знаю о клановости в США. При этом мы знаем о лоббировании в США. При этом мы знаем о том, что воруют в разных странах мира и по-разному. При этом мы знаем, что смертная казнь, например, не избавила Китай от продажи наркотиков. Торговцы наркотиков как были, так и есть. Смертная казнь за коррупцию не избавила Китай от коррупции. Как воровали, так и воруют. Понятно или нет? Мы знаем, но тот, кто не хочет знать, тот живет в своем квадратно-гнездовом мире, в котором есть некий прекрасный мир, И там он сам выбирает себе прекрасный мир. Кто-то там, прекрасная старушка Европа, там, замечательная. Или там, о боже, потрясающие Соединенные Штаты. Какой замечательный мир. Ну, сгоняйте, поживите в Соединенных Штатах. Ну, развезите там пиццу, ну, вернитесь назад. Скажите, о, ладно, мне и тут в порядке хорошо жить. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло.
Ну?
Здравствуйте, Алексей.
Да, здрасте.
Да, Алексей, смотрите, если я, например, ругаю нашу власть или нашу армию, это ни в коем случае не означает автоматически, что я с любовью отношусь к американской армии. Не нужно вот делать таких противопоставлений. Это
почему
первое.
Же? Почему
второе,
же?
Когда вы говорите, что...
Почему мне не нужно делать таких противопоставлений? Почему вы мне говорите, что мне не нужно делать? Мне просто интересно.
А потому что, ну, я, например, не одобряю действия наших военных в Сирии.
Почему?
А получается так, что
почему?
Я
вас...
люблю америкосов.
Не, вот вы объясните, вот вы не одобряете наши действия наших военных в Сирии по какой причине?
Потому что они не бомбят там так называемый ИГИЛ.
Откуда вы это знаете?
Я в этом абсолютно уверен.
Откуда ваша уверенность? Вам дают сводку. Вы точно знаете? Вы знаете, куда наносятся удары?
Откуда тогда у вас уверенность в том, что они...
Я уверен в своей армии, потому что это наша армия. Я верю нашей армии, а не чужой. Вот поэтому, понятно?
Тупо, просто...
Да, я буду тупо верить нашей армии и тупо не верить американской. И мне начхать! Где правда? Мне важно, что это наша армия, это наши люди, это мои братья, это мои соседи. И они воюют, понятно? И они каждый день рискуют своей жизнью. И их, если что, там взрывают. Пока мы здесь сидим и рассуждаем, правильно они делают или неправильно делают. И они все делают правильно, потому что это мои братья, понятно? Они американцы, или не там и французы, не англичане. Вот почему.
А почему они...
Да? Да, у меня нет данных. Хорошо, у вас нет данных. У меня нет данных. Хорошо. Дальше что? Дальше мы должны выбрать сторону. Или мы не будем выбирать сторону. Или мы будем сидеть и рассуждать. Ну, хотите, рассуждайте. Хотите, рассуждайте, пожалуйста. Но эти ребята там находящиеся, это ваши братья, это ваши товарищи, это ваши друзья, это те, кто с вами служил или не служил, или кто за вас служил. Пожалуйста. Конечно. Они бомбят мирное население. Ваш сосед Петя бомбит мирное население и не борется с террористами, потому что ваш сосед Петя подонок, правильно? А вы хороший, а вот и нет, Петя хороший, он убивает террористов, а вы ленивый кусок известно чего, например. Ну это я сейчас сам про себя давайте говорю, да? Вот сам про себя, не про вас, чтобы вам обидно не было. Я вот ленивый кусок того-то сего-то, трусливый сижу здесь, а Петя там борется с мировым злом, и я в него верю, потому что он за меня это делает. А я это делать не хочу, и я не умею убивать, и не хочу убивать, а он умеет, он уничтожает террористов, изо дня в день рискуя своей жизнью. И я не буду сомневаться в подвиге нашего солдата, потому что он наш, потому что если бы кто-то во времена Великой Отечественной войны сомневался бы в подвиге нашего солдата, этот кто-то был бы Власовым. А Власов — это предатель, чего не ясно-то? Что здесь нужно объяснить дополнительно? О, ужас какой! Петя дурачок борется там за понты президента, пишет Юрий. Юрий, Петя дурачок, как вы его называете, борется с террористами, чтобы они вас, хотя не знаю, сожалел бы кто-нибудь в этом мире об этом или нет, не взорвали в метро. Понимаете? Вас, тот, кто Петю не любит, который там с автоматом, понимаете? Там на самолете летит наш военный, на наших самолетах. Выученный у нас здесь, который обрел крылья в России, в нашей стране, наш честный военный, наш офицер, с его офицерской честью летит на задание, на боевое, за всю страну, за всю родню, за всех за нас летит.
А он там летит за амбиции того-то, того-то.
Че, он кретин, он тупее вас, что ли? Ага, конечно, да я лучше буду рядом с этими людьми, чем рядом с вами, зачем рядом с вами быть? Сидите только и критикуете. А что вы можете? А что вы сделали вообще? Они ничего не боятся, они бесстрашные. Где вот вы? Такие все герои, черт побери. Вся офицерская честь в России сейчас на Рублевке, во дворцах. Ну, тролль. Ну, тролль. Ладно, хорошо, вы типа троллите. Это типа круто. Жалко только одно. Когда эти ребята борются с террористами там, они борются не только за тех, кто сопереживает им, а и за тех, кто вот такое говно пишет здесь. 7373-948. Вот это печально. Как вас зовут, или здравствуйте?
Сергей меня зовут.
Да.
Здравствуй, Алексей.
Да.
Вы знаете, я служил в армии, и у меня был такой случай. Парень говорит, почему я должен защищать эту страну, защищать там еще что-то. Я им объясняю, говорю, не нужно абстрактную страну защищать. Я говорю, защищай свою маму, свою жену, свою сестру. Он такой все это переоценил. Говорит, слушай, ты действительно прав. Я служу эти два года, я защищаю действительно свою семью, свою, и так же каждый, если ты защищаешь свою маму, свою папу, своего папу, сестру, ну, получается, мы защищаем свою страну. Ну.
И кому мы верим в этой ситуации? Мы верим кому? Мы верим СМИ, CNN мы верим? Или мы верим нашему парню, который там?
Естественно, это все естественно. Это люди, которые, мне кажется, знаете, яблоко набирает обороты, потому что я все больше и больше слышу таких вещей и поражаюсь.
Да не набирают они наоборот. Они как было столько там, ну, небольшой процент, так и было. Но моя задача не заключается в том, чтобы им что-то доказать или не доказать. Моя задача саму себе, вот я хочу определиться в определенный момент и понять, да? Ну как? Как люди не видят очевидных этих вещей? Что с ними не так? Их били в школе, понимаете? Но я предположу, их били в школе, а потом их вот этот, их ну какой-то вот одноклассник, который их бил в школе, стал военным и полетел, вот он в Сирии там вот он воюет. Я не понимаю, понимаете? Когда были разные конфликты гражданские там на территории бывшего Советского Союза, да, я тогда был маленький, я тогда не понимал. Но сейчас, пересматривая эту историю, я смотрю и понимаю, что некоторые журналисты занимали сторону неправительственных войск. Неправительственных. Они занимали сторону каких-то боевиков, они занимали сторону террористов, они занимали сторону кого угодно, но не федеральных войск, не нашей армии. И для меня это в голове, в моей, никак не укладывается. Вот моя страна. Вот в моей стране моя армия. Наша. Она состоит из моих друзей, товарищей, соратников, братьев. И эта армия выполняет боевую задачу. И кто-то говорит, нет. Вот здесь, кстати, права человека нарушены. Знаешь что, дорогой друг? Иди в жопу со своими правами человека в данный момент. Потому что армия работает. Мне вообще все равно, что там нарушено или не нарушено. Задача выполняется, и чем меньше наших парней гибнет, тем лучше. Другое дело, когда есть примеры войн, когда государство предавало свою армию, кидало в котел, ребята умирали, а политики играли. И не собирались ничего делать. Они виляли. Они что-то с кем-то договаривались, где-то что-то подписывали, а ребята там просто умирали. Умирали, 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 а кто-то зарабатывал на этом бабки. Вот это было, да, я понимаю. Это предательство с двух сторон. Недавно тут, не буду говорить, какая война, увидел в интернете очень интересный ролик. Военный стоит парень, и он говорит, я здесь буду убивать всех до конца, потому что моего соратника, моего друга, моего товарища вот здесь убили, не сберегли его, мы с ним прошли то-то, то-то, пятое, десятое, и теперь мы здесь, мы его не сберегли, я буду мстить. Мстить, пока не умру. Но если я здесь не умру, я вернусь назад и убью тех, кто меня сюда послал. Вот так. Почему, говорит? Потому что все живое. Не настоящее. Не настоящее. Понимаете? Вот о чем я вам говорю. Это да, когда тебя предает государство, то вопросов нет. Но когда твое государство тебе говорит, давай, старик, вот тебе флаг, ты защищаешь, ты военный, твое предназначение военного человека, офицера, воевать! Вот тебе самолет, вот тебе керосин, вот тебе бомбы. Лети, бомби, негодяев, ты герой. Ты не алкаш вонючий, пропивающий, последний где-то сидящий там возле своего гниющего самолета. В 90-е такое было. Гниющего самолета сидящий, пробухивающий последнее и продающий цвет мед со своего же аппарата. Ты не такой. Ты теперь настоящий боевой офицер. У тебя есть задача, ты спасаешь мир, ты спасаешь Россию, ты спасаешь всех. Вперед, дорогой! Дает тебе, и ты летишь. И ты крутой. Да у меня гордость за таких людей. Я восхищаюсь этими людьми. И вот мне кто-то там, типа, она они неправильно делают. Откуда ты знаешь? Откуда ты знаешь, что они неправильно делают? Все неправильно делают. Специальные красивые выкладки вам делают. Специально на карте все показывают. Снимается уже. Ну, зайдите хоть на сайт, хоть раз Минобороны, посмотрите, все снимается со всех сторон. Ракета вылетела. крылатая, летит, показывает, как летит, показывает, как вылетел, показывает, куда прилетел. 3D-графика специально, чтобы вы понимали, вот он район, вот здесь, в этом районе, террористы, вот как они выглядят, вот их стоят машины. Вот они зашли, вот они вышли, вот здесь нефтерезервуары, вот здесь они добывают, здесь они продают, вот здесь у них оружие. С беспилотника все сняли красиво. Они там убивают мирное население. Че, идиоты, что ли? А? Не пойми меня неправильно, я не накидываю на вентилятор, просто задумайся, вся Германия была уверена в своей правоте. Вся, пишет Всеволод. И чего дальше, что вся Германия была уверена в своей правоте? Вы хоть постулаты слышали немецкие или нет? Мы где-то постулируем, что у нашей идеи самая правильная, и мы превыше всего. Нет. А вот сделать Америку вновь великой, это очень похоже. Мы где-то говорим, что все должны жить, как мы. Нет, мы этого не говорим. Но кто это говорит? Это говорят Соединенные Штаты Америки. Мы где-то какому-то государству сказали, как они должны жить. Мы сменили какой-то строй в каком-то государстве. Нет, это делают Соединенные Штаты Америки. И это всем известно. И все это понимают. Но нет, вы будете изображать, что это не так. Не, я хочу эти деньги на здравоохранение, а не в Сирии бабла раскидать, а потом на радио детям побираться, пишет СД. Какой же глупый СД. Объясняю коротко, СД. Одно с другим мало связано. Если у тебя есть армия, эта армия должна иметь боевой опыт. Если армия не имеет боевого опыта, она разваливается. Если у страны нет армии, страна ее не кормит, она будет чужую армию кормить. Это известный факт. Как делают некоторые государства сейчас, когда у них стоят натовские войска. Ну, то есть так получается. Вы обязаны кормить свою армию. По-другому никак не получится. Ну и потом... Война — это, кстати, и двигатель прогресса, как ни странно. Как ни странно. А по поводу того, что детям надо помогать, детям вообще надо помогать. Детям надо помогать. И везде, во всех самых даже развитых государствах всегда есть благотворительность. А если вы не способны на благотворительность, и вы способны только критиковать, это ваша проблема. Значит, вы ни то, ни другое, ни третье делать не можете. 19.55. Неизвестная Россия. После этого новости. Я с вами прощаюсь до завтра. И да пребудет с вами сила.